Интермедия. Война началась, но никто этого даже не заметил. Сгущались тучи, но никто об этом и не подозревал. В Манхэттене упала строительная балка и перегородила улицу на целых 2 дня. Она задавила насмерть 2 человек, таксиста-араба и пассажира, который был с ним в такси. В Денвере было найдено тело водителя грузовика. Он был убит в собственном доме. Орудие убийства, молоток-гвоздодер с резиновой ручкой, лежал на полу рядом с телом. Затылок был проломлен насквозь, но лицо осталось нетронутым. А на зеркале в ванной коричневой помадой было написано несколько слов непонятными буквами на неизвестном языке. В Фениксе, штат Аризона, на почтовой сортировочной станции некий человек сошел с ума и пристрелил, отправил с почты на тот свет, как сказали в вечерних новостях, патологически толстого и неповоротливого Терри Тролля Ивенсона, который жил один в трейлере. Стрелял этот псих еще и по нескольким людям, но застрелил только Ивенсона. Убийцу, которого сначала сочли впавшим в амок почтовым служащим, задержать не удалось, и его личность так и не была установлена. «Честно говоря», — сказал начальник Терри Тролля Ивенсона в 5-часовых новостях, «если бы у нас кто и додумался отправлять людей на тот свет, мы бы все пальцем показали на тролля. Хороший был работник, но уж больно странный. Я хочу сказать, никогда ведь не знаешь наверняка, как оно обернется на самом деле, правда?» Когда сюжет повторяли в вечерних новостях, это интервью из него вырезали. В Монтане были обнаружены трупы 9 отшельников, которые жили одной общиной. Журналисты предполагали, что было совершено групповое самоубийство, но вскоре в качестве причины смерти стали называть отравление угарным газом из-за неисправной старой печки. На кладбище в Ки-Уэст была осквернена подземная усыпальница. Пассажирский поезд корпорации Amtrak столкнулся с грузовиком UPS в Айдахо. Водитель грузовика погиб. Среди пассажиров серьезно пострадавших не было. На данном этапе это была по-прежнему холодная война, странная война, где по-настоящему не может быть ни победителей, ни побежденных. Ветер гнул деревья. От костра разлетались искры. Надвигалась буря. Царица Савская, которая, по слухам, была по отцовской линии наполовину демоном, колдуньей, знахаркой и властительницей Савы Шебы, в те времена, когда та слыла самой богатой страной на свете, а ее пряности, самоцветы и сандаловое дерево везли на кораблях и верблюжьих спинах во все уголки земли, царица, которой поклонялись уже при жизни, которую мудрейшие цари почитали как богиню, стоит на тротуаре на бульваре Сансет в 2 часа ночи и равнодушно взирает на проезжающие автомобили, словно пластмассовая, обычного блядского вида невеста со свадебного торта с шоколадной глазурью. Она стоит так, словно и тротуар, и сама эта ночь принадлежат именно ей. Когда кто-то смотрит на нее, ее губы начинают шевелиться, словно она разговаривает сама с собой. Когда мимо нее проезжают мужчины, она встречается с ними взглядом и одаривает улыбкой. Ночь выдалась долго. И неделя шла долго, и долго тянулись последние 4000 лет. Она гордится тем, что никому ничем не обязана. У других девочек с этой улицы есть сутенеры, есть привычки, есть дети, есть люди, которые забирают у них то, что они зарабатывают. У нее все иначе. В ее профессии не осталось ничего священного, ровным счетом ничего. Уже неделю в Лос-Анджелесе льют дожди, провоцируя аварии на скользких дорогах, стекая грязевыми потоками со склонов холмов, подмывая и опрокидывая во враги целые дома, смывая весь мир водосточные желоба и канавы, заливая бродяг и бомжей, что живут в бетонных стоках у реки. Когда в Лос-Анджелес приходят дожди, они всегда застают людей врасплох. Всю неделю Билкис не выходила из дома. Она была не в состоянии стоять на тротуаре. Она сидела, поджав ноги, на кровати в комнате цвета сырой печени, слушала, как дождь барабанит по металлическому корпусу оконного кондиционера и оставляла частные объявления в интернете. Она оставила приглашение на adultfriendfinder.com, laescorts.com, classyhollywoodbabes.com, везде указав анонимный электронный адрес. Она гордилась тем, что осваивает новые территории, но все равно немного нервничала. Она уже давно привыкла не оставлять после себя письменных улик. Она даже ни разу не давала объявлений на последних полосах LA Weekly, предпочитая сама выбирать себе клиентов, высматривать, вынюхивать, вылавливать за руку тех, кто будет поклоняться ей так, как нужно, тех, кто позволит ей завладеть собой целиком и полностью. И вот теперь, когда она стоит на углу и трясется от холода, позднефевральские дожди закончились, но теплее не стало, ей приходит в голову, что у нее такая же зависимость, как у шлюх, сидящих на гере или на креке, и эта мысль ее огорчает, и она опять начинает шевелить губами. Если бы вам случилось подставить ухо вплотную к ее рубиново-красным губам, вы бы услышали, как она шепчет. «Сейчас я встану и пойду бродить по улицам, и буду искать на пути своем того, кого люблю», — шепчет она. «Ночью на ложе моем я нашла, кого любит душа. Пусть целует меня поцелуями губ своих. Мой возлюбленный принадлежит мне, я ему». Билкис надеется, что раз дожди прекратились, должны вернуться клиенты. Большую часть года она ходит туда-сюда по бульвару Сансет в пределах 2-3 кварталов и наслаждается прохладой лос-анджелесских ночей. Раз в месяц она отстегивает деньги офицеру полиции Лос-Анджелеса. Он пришел на смену другому офицеру, которому она тоже отстегивала, пока тот не пропал. Его звали Джерри Лёбек, и его исчезновение осталось для полиции Лос-Анджелеса загадкой. Незадолго до исчезновения он сделался положительно одержим Билкис и буквально ходил за ней хвостом. Однажды днем она проснулась от какого-то шума, открыла входную дверь и обнаружила Джерри Лёбека в штатском. Он стоял, коленопреклоненный, на потертом коврике и, опустив голову, раскачивался взад-вперед. Он ждал, когда она выйдет. Шум, который ее разбудил, производили удары головой о дверь, когда Джерри бил поклоны. Она погладила его по волосам и пригласила войти. Позже она сунула его одежду в черный пластиковый пакет и выкинула пакет в мусорный контейнер на заднем дворе отеля, что стоял в нескольких кварталах от ее дома. Пистолет и бумажник она положила в пакет из-под продуктов, сверху на них вылила кофейную гущу и бросила объедки, завязала пакет узлом и выбросила в урну на автобусной остановке. На память она никогда ничего не оставляла. Далеко на западе, где-то над морем, в ночном оранжевом небе сверкает молния, и Билкис понимает, что скоро пойдет дождь. Она вздыхает. Как не хочется мокнуть под дождем. Она принимает решение вернуться домой, принять ванну, побрить ноги. Ей кажется, она только и делает, что бреет ноги, и лечь спать. Она трогается с места, сворачивает в переулок и поднимается в гору, к тому месту, где припаркована ее машина. В спину светят фары, сзади приближается, сбрасывая скорость, автомобиль. Она оборачивается и улыбается. Но улыбка застывает на ее лице, когда она видит, что к ней подъехал длинный белый лимузин.